дорогие друзья, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает передачу из цикла «Чтобы помнили». Я рада представить вам постоянного гостя нашей студии, председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович. Мы рады вновь слышать вас в нашем эфире. И какие сегодня будут темы, какие будут беседы, как планируете вы передачу?
Приветствую вас, Полина Борисовна, и приветствую радиослушателей, конечно. Я полагаю, что надо будет кое-какие интересные вопросы поднять. Ну, мы тогда закончили прошлую передачу тем, что будем говорить о Ядрышникове, вот, Антоне Петровиче. Я этот элемент включил, он очень, на мой взгляд, интересен. И надо будет еще поговорить, ну, о текущих там событиях, и которые еще связаны, ну, с письмами, с поиском. Что-то там любопытное всегда есть. Но и в этот раз я хотел взять не просто так судьбу одного солдата, а, значит, он вернулся живым. В общем, интрижка есть. Хотел, так сказать, раньше времени не говорить, что и как. Подойдем к этому делу, скажу, потому что тут есть элементы, на которых останавливаться не грех иной раз. Но первым делом, что хотелось сказать, что тут, положим, свежее событие, в какой-то мере печальное, ну, связано с чем? Связано с тем, что очень большая, как сказать, потеря для нашей организации. Много-много лет мы имели крепкую поддержку по ведению работы, ну, в частности я, по ведению поиска тогда, когда никаких возможностей не было от, так сказать, чтобы кого-то где-то встречать, то есть места у нас не было в организации. Такое часто, то есть, то нету, то есть, то нету, то, значит, идут на встречу, то не идут, разные такие. И вот в этот период Пастухова Анна Яковлевна оказывала нам, как тоже руководитель организации, очень большую поддержку. Я там много лет провел, ведя поиск и находя эти сведения и переписку там, в том месте. Ну, а тут 4 мая ее не стало. Этот самый COVID-19, вот этим связано. Конечно, тяжелая, большая утрата для организации, для нас, да и по-человечески, уже очень интеллектуальный человек. Много и знающий, и особенно важно, сердечный. Потому что, ну, плевать бы было по другой организации, какие там проблемы у другой. У нас выкручивайтесь сами. Нет, тут все было, так сказать, давайте вот это вот вместе будем, то-то, то-то. Вот конкретная техническая база, интернет и прочее. Что и говорить, очень много. Потом проводили вместе мероприятия по увековечиванию памяти. Это тогда, когда проводились мероприятия 8 мая, 22 июня, вот, в сентябре, когда закончилась Вторая мировая война, ну и другие мероприятия. В общем, не только я, тут очень многие коллеги, значит, скорбят, что вот такая неожиданная была потеря человека, удар крепкий. Это ковид в течение нескольких дней не стало. Значит, светлой памяти, светлой памяти. Да, я вспоминаю, когда мы с вами делали радиопередачу по поводу его отца, ее отца. Вот. Танин Яков Гаврилович. Он был на фронте офицером, старшим сержантом, не офицером. Вот. Закончил военное училище. И как до этого имел высшее образование, только-только закончил, нет, не высшее, извините, путаю, только-только отзвенел выпускной вечер, и вот такое дело, пошел на фронт, когда он закончил 10 классов. Вот. Но его, как смышленого человека, взяли необычное обучение, то есть сказать, это артиллерийское подразделение. Ну, у артиллеристов, как вот я служил в армии, помню, ну, кто чем отличался. Я связист был, в данном случае ракетчиком был, а этот вот служил артиллерийской части. У артиллеристов есть такое не как незабываемое правило, артиллерист должен видеть, куда он стреляет, только таким путем. А вот здесь, наоборот, не видит, а стреляет по цели. То есть он служил в радиоразведке, слуховой радиоразведке, звуковой. Это особая, так сказать, техника, когда надо было за холмом, где-то не видно противника, а слышно, как он стреляет, значит, по нему ударить. Обычно это дело минометным обстрелом, хорошей техникой такой. И вот представлен он был к награде Красной Звезды. Ну, другие тоже ордена, но вот это я имею в виду. Как раз описывается о том, что вот руководитель этого подразделения, звуковая разведка, уже который раз показали эффективность, когда из-за леса, из-за гор, как говорится, вели прицельный огонь, технически прицельный огонь, так сказать, по звуку противника определяли его координаты. Вот таким путем. Это, конечно, у нас крайне редко, чтобы мы говорили о таком роде войск, но вот было. И они уничтожали таким путем, ну, видно было, как узнать, уничтожен или нет. А прекращался огонь с той стороны. И наблюдатели докладывали, что да, закончилась, так сказать, эпопея той стороны. Попадания были. Вот это такое. Ну, а с чем связано? Значит, я хотел на встрече памяти, значит, поговорить об этом деле, об ОЦ, в частности, сказать эти вещи. Сунулся в интернет, чтобы освежить в памяти этот наградной лист. А нет, не открывается. Это уже, мы помним, с вами где-то говорили в апреле, в марте, о том, что вот такого рода сюрпризик готовится. Вот это, видимо, проявление вот этого сюрприза, ограничение интернетных выходов на базу данных, по, в данном случае по наградному сайту, где сайт по награждению. С чем связано? Конечно, я по-своему, это мое мнение, связываю с чем? Что сейчас фронтовики остаются в основном-то это молодь военная. Уже им, последнему призыву 26-27 года, сейчас 94, 95, 96 лет в этот период, уже сейчас. То есть это уже возраст очень-очень, так сказать, удача для фронтовиков, что они доживают до такого возраста. Это прекрасно. Но их все меньше и меньше. И те, которые остаются молодыми, они, как правило, еще очень редко кто заслужил больших, хороших наград. Требуется, так сказать, для них и для прочих, чтобы представлять вот эту вот когорту оставшихся фронтовиков, что вот они героически воевали, действительно героически, но армия наша отличалась тем, что очень неохотно давали эти награды. Особенно это касалось начального периода. Мы уже много об этом раз говорили. Я смотрю, приходят, положим, человек погиб в 41-42, в начале 43-го года. Спрашивают, а есть какие награды? А наград нет. Не награды. Самый тяжелый период, наибольшие жертвы, наибольшая трудность была в остановке, так сказать, остановить преграды и быть для противника героизм каждодневный, каждочасный, а наград не было. Только после Сталинградской битвы немножко побольше стали награждать. И то до конца войны старались не щедрить, чтобы не награждать погибших. Вот этот момент очень интересный. Конечно, награждали, но не так, чтобы совершил подвиг, погиб и прочее, а его вот так вот отметить посмертно. Было такое, особенно последние дни и прочее, войны последние месяцы. Но не всегда, далеко не всегда. Но с чем связать? С бытовыми такими понятиями нашими. Когда положим, подразделение, полк, дивизия, надо награждать отличившихся, то выделяли не по числу подвигов, а по числу представленных, присланных ящичков с наградными этими элементами, ну, с орденами, медалями. И их всегда не хватало. И когда происходило вот такое дело, погибали люди или там раненые были, то в частях смотрели, в штабах, что будем делать. Вот тут еще у нас эти, которые остались, они без наград. Может быть, оставим большей частью их отметить. И такое было особенно по раненым. Почему? Почему по раненым вот такое дело? Тоже вот история, как говорится, раскрутить довольно важно это дело. Если раненый попадал в госпиталь, то войсковая часть думает, что будем заморачиваться, куда посылать награду, никаких сведений, куда он, где попал, чего. Будет ли он, или комиссуют, или что там, будет ли. Ведь, как правило, нашей армии, это мое определение, функциональный подход к солдатам был. Не то чтобы там учитывать психологию солдатской среды, но офицерской, солдатской среды. Человек ранен, и он думает, господи, я там связан со своими солдатами, со своими ребятами, которыми воевал, пошлют меня назад или нет, туда попаду. Чаще всего нет, не попадали. Почему? Потому что там для выздоравливающих обычно толкали в те горячие точки, где нужда была функционально у армии туда посылать, у фронтов, так сказать. И они очень редко возвращали свою часть. Ну и это связывало своего рода отпечаток на награждении, на системе награждений. То есть тогда, когда человек совершил подвиг, надо бы отметить его, а что тут будешь, куда? Он неизвестно где, и не вернется к ним. За рубежом, в армии против наших союзников, в данном случае было так. Как бы там ни было, возвращайте свою часть раненых, чтобы они продолжали бои и прочее у себя. Это настолько поднимало дух у раненого, что он возвращается. И особенно важно для тех солдат, которые видят, что он вернулся, и у них появлялась такая тайная надежда на случай подобной ситуации, они могли быть, так сказать, уверены, что вернутся все равно туда. А тогда, когда, положим, ушел солдат раненый и не вернулся, то есть это погибшие, что ли, это, видать, не верно. Ну, такие вот какие-то несуразицы. Надо было бы учитывать нашему командованию, так сказать, эти дела, но не учитывали. А я говорю, еще раз повторюсь, что у наших союзников, да и у противника, если человек попадал в вот такое ситуацию, ранен, то его возвращали. И они уже знали, что если что-то совершил, какая-то медаль или награда, орден, то он будет у них, он будет у этого человека, он будет в семье, потому что связи поддерживались. А здесь вечно новенький. После ранения в новую часть надо привыкать, к тебе присматривается. Не успеешь присмотреться, а ты уже раненый, и снова раненый или убит уже. Куда чего? Какая награда? С этим связано многое. Недочеты такие вот у нашей армии. Об этом не принято говорить. Все это трескотней, все там красивенько, славненько дают. На самом деле вот так вот было. Ну и тут тоже сейчас, когда надо бы посмотреть сведения по награждениям, решили прикрыть это дело по просьбе фронтовиков. Не исключаю такого дела. Потому что чем кичиться-то? Как правило, оставшиеся молодые, они там, может быть, медали за участие-то имели. Ну, положим, за участие в обороне, за участие за взятие там Берлина, вот эти Праги, все такое. Эти могли, потому что вся часть награждалась. они были участники, значит, освобождения Беларуси и тому прочее, прочее, прочее. А персональные награды – это уже другой разговор. И, ну, я встречался с такими случаями, когда наши уважаемые фронтовики, они персональных наград многие не имели. И что тут сейчас? Лучше запретить, чтобы не лезли кто-то и не говорили, что тут носится. У него и медалей-то толком не было, кроме за участие. Видимо, еще и с этим связано. То есть вот так. Не знаю, широко или нет ограничили, потому что я тут смотрю по подобным ситуациям. Открываю сайт. Фамилия есть, а наградной лист не открывается. Так что вот учтем еще такое ограничение для того, чтобы увидеть, что там и как. Вот такое дело. Это Танин Яков Гаврилович. Орден Красной Звезды имел. И сейчас не прочтешь. Ну, я помню, у меня сохранился этот, на всякий случай, в то время, как чувствую, я делаю копии этих наградных листов. Это великое дело. А многие могут это не заметить и не увидеть. Еще одна судьба, на мой взгляд, это судьба солдата Ядрышникова Антона Петровича. Что с ним, положим, как и что с ним, тоже любопытно. Значит, я бы назвал этот вот фрагмент нашей радиопередачи как «Две могилы у солдата». Недавно, в этом году, снова и ладу, значит, информация появилась, как свежая, что вот в Артинском районе было важное мероприятие, торжественное захоронение останков без вести пропавшего солдата Ядрышникова Антона Петровича. Я думал, как здорово. Замечательные дела. Про таких аналогий-то много подается, но вот в аналогичных случаях. И здесь тоже. Дай посмотреть, что это за судьба такая, какие детали-то. Ну, посмотрел, да, значит, по прессе, что было такое торжественное захоронение. Правда, не в этом году, а где-то в 2012 году. Но тем не менее, вот, поисковики новгородской земли, по области, нашли, значит, останки, и говорят, что вот это вот более-менее удачно, 70 сантиметров всего земли, эти останки были захоронены, или сейчас вот такое, практически на поверхности. И были такие детали, что нашли по ложке. На ложке написано подробно адрес, откуда там, чего и как. Значит, солдат, вот он из Артинского района, Садуха, вот, все как надо. И вот по этой ложке нашли и дальше солдата. Вот такая довольно интересная ситуация. Ну, в торжественном мероприятии приняли участие, так сказать, руководство Артинского городского округа, приняли участие наши, председатель областной организации Совет ветеранов войны и труда, вот, и местный председатель Совета ветеранов труда, вот. Все это торжественно было. Доставил, интересная деталь такая, доставил останки представителя организации возвращения. Его направили, а он оттуда вот привез гробик, останки, короче говоря, для этого. Это торжественное дело было. Но я посмотрел и что-то удивился. В книге памяти в этом районе она есть в Совете ветеранов, в данном случае, в администрации самого Артинского района, книги памяти, 9-й том, там прямо все это дело расписано. И я был удивлен вот такой детали. Вот я читаю. Значит, это у нас страница 189-я, 9-го тома книги памяти Свердловской области. Ядрышников, или Ядрышников, как бы правильно, Антон Петрович, рядовой, 1901 года, погиб 20 февраля 43 года. Захоронен в деревне Новая деревня Парфинского района Ленинградской области. Вот все. Я думаю, как же так, какой тут без вести пропавший? Он со времен, так сказать, военных лет было известно и семье, и в районе, и в книге памяти, которая в 90-е годы, в 95-м году создана эта книга памяти, уже было известно, что он не где-то там неизвестный, а вот есть еще и могила, значит, там указаны, кто и в ней захоронен, тоже там имя его есть. Как же так? А откуда взяли останки-то? Из этой могилы? Откуда останки-то? Что это такое? Что привез представитель, так сказать, организации возвращения? Они первым делом знают, что он был не без вести пропавший. Они знают, что это было в могиле, так сказать, в военных документах, в паспорте. А по захоронению военному это все известно. И для меня, например, проблемы не было. Я в течение нескольких минут это дело нашел. И для председателя Совета ветеранов того района Артинского это было известно. У них книга памяти явно есть. Ну, может быть, нет, но это странно. Что, не смотрят в книгу памяти или смотрят, ну, какие-то соображения другого плана? Это очень странно. С другой стороны, уже я не первый, кто обращал внимание на подобные истории. Таких историй много. Поисковики, чтобы показать свою деятельность, конечно, иногда склонны к тому, чтобы в военных документах выходим. Ну, я вижу в военных документах, что вот там 500 метров или 300 метров от такого-то места, вот в том-то месте, первичное захоронение. Вот это, обратите внимание, есть в военных документах, в архивах сведения о первичном захоронении. Потом, понятно, укрупнение идет, чтобы масса была, не масса этих могил по всей России где-то, укрупнять, это вполне понятно. И вот там указано, что это мемориал, вот там перенесены останки вот в этом месте. Правда, когда я посмотрел по площади, на которой вот это вот захоронение мемориальное сделано, это уже послевоенные годы, значит, где-то 60-е, 70-е годы, там странно получается. Уж где захоронение, то явно потом не будут сокращать эту площадь, где было. Что тут сокращать-то? Россия великая страна по территории. Поэтому указывали та площадь, которая есть реально. Вот. И когда смотришь, ну вот там тысячи людей, тысячи останков солдат захоронено, а площадь малюсенькая. И получается, что там на одного приходилось, ну, 0,1 квадратного метра, к примеру. Ясно, что-то тут не то. То есть, а было ли перезахоронение? Ну, к примеру, не было перезахоронения. Я к судьбе Ядрышникова говорю о нем. Вот. И не было перезахоронения. Внесли туда. Но эти военные документы свидетельствуют о том, что перезахоронения, может быть, и не было. Но он официально внесен как перезахороненный в военных-то документах. Почему бы так и не ориентироваться? А поисковики, значит, вот нашли, к примеру, ложку. Но хорошо знали, потому что я вижу эти документы, где написано по каждому, что вот он захоронен там-то. Почему бы не порыться там? Там еще другие. И вот такого рода подвиги поисковиков. Это далеко не каждый. Я знаю, что у наших поисковиков в области как раз это по-честному делается и прочее. Но где-то вот так. И там тоже указано, промелькнуло. Всего, мол, найдено этим поисковиками в том месте 64 солдата, которые числились без вести пропавшими. Так и Ятрышников не числился без вести пропавшим, он числился погибшим. Ну, а для прессы, для местных, вот, так сказать, для Артинского района можно подать вот эту, что вот без вести пропавшего нашли. Слава Богу, большое дело. А на самом деле, это таких много. И вот эти посмотрел я, большинство из этих упомянутых, они числились погибшими. А подавали, как, значит, без вести пропавшие, вот нашли. Можно найти, еще раз повторяю, чтобы вот эту тонкость уловили мы с вами. Можно найти незахороненные в указанной могиле. Да их никто не, чаще всего не перезахоранивал, особенно в центре России. Я понимаю, где-то ближе к, например, к Литве, там, Латвии и прочее, в тех вот местах, где поручали перезахоранивать местному населению, а там уже другая картина. Написано было так вот в этих военных, и не только там. У многих людей честно делалось, что вот захоронено в могиле такой-то, братской могиле, захоронено, положим, 5000 останков. Из них известных 2000, а 3000 неизвестных. Неизвестных, кто это. Потому что такие вещи бывали, когда масса вот неизвестных. А неизвестные потом считали, что это бести пропавшие, и какая-то подозрительность была до сих пор кочующая до наших времен. Вот это недоверие к подвигу, неопределенному, неизвестному подвигу. Не судьба, не то, чтобы человек не заложился, куда он идет, и когда он погибнет без вести пропавший, так сказать. И они так вот и получалось, что могилы, в одной братской могиле столько-то, ну, я еще раз повторюсь, цифры у меня точные не буду до копейки, как говорится, говорить, это дело заказывать. Но на территории нынешней России, вот после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны, захоронено много-много солдат. И это учтено по официальным данным Министерства обороны, что там и как, что в братских могилах числится 2 миллиона 94 тысячи известных, то есть с именами, с фамилиями. И вместе с этим, в этих же могилах неизвестных дополнительно еще 2 миллиона 140 тысяч. То есть больше, чем известных. Так вот, как оно было. И кто же это неизвестные? Это как раз те, которые зачислили потом без вести пропавшие. Вот с тем негативом, с тем дегтем идеологическим, от которого до сих пор еще не отговорились, что это все было вот так, ну, неизвестное обстоятельство, как что было тут, отступление чего-то, завалило, значит, в болото. Ну, тысячи примеров, тысячи причин могли быть с этим делом связаны. И таким путем очень многое было. Так что хотелось бы вот об этом деле поговорить, и чтобы знали, на примере, положим, Ядрышникова, что не только он. Много таких примеров, так сказать, кенотафия, сплошная кенотафия. Кенотафия – это пустая могила, ничего там нет, а вот так вот. И нам надо бы, конечно, воздать должное, понимая, что разные такие вещи были. И сейчас нет, чтобы признаться, что, знаете, вот нашли. Он чистится в этой-то могиле. Нет, об этом не говорят, что в такой-то могиле. А эти данные наведут, только не каждый на них выйдет, что оказывается две могилы. И таких примеров-то, извините, тысячи. Было бы нормально, на мой взгляд, объяснить, что вот так и так в братской могиле вот, вот такое вот было, что захоранивали, к сожалению, не всех. Перепроверки тут особой не было. Да и где там кому выкапывать? А в советский период, ну, отчитались, и они были знали, что никогда не кончится советская власть. И то, что мы тут, значит, отчитались, написали фальши или прочее такое, никто не перепроверит. Слава Богу, другие времена. И, на мой взгляд, необходимо хотя бы это учитывать, чтобы было и по-честному, и по-порядочному, чтобы не было такого вот заигрывания. Как было, так и должно показываться. Следующий момент тоже вот интересно. Буквально на недельки полторы назад у нас была интересная встреча. Меня пригласили, значит, департамент, так сказать, губернаторский. Это департамент по правам человека. Вот Татьяны Мерзляковой, Татьяны Георгиевны. Там, значит, была встреча, ну, как сказать, по поводу того, чтобы определиться с судьбой одного офицера, который погиб. Ну, это Сарыев Мелик, туркмен по национальности, учитель, значит, а как связано со Свердловской областью, а так что, значит, у него жена перед войной это было, значит, из Свердловской области, учительница. В дальнейшем она была директором школы. Вот. И он там погиб. И он был награжден. Но погиб, я уже об этом говорил, просто возвращаясь к этому делу, погиб 12 мая 45 года. И встал вопрос, нельзя ли съездить на могилу дочери погибшего, Маргарите Сарыевой. Тоже учительница в прошлом, значит, сейчас вот уже пенсионер, учитель иностранного языка. Ей отвечают, подождите, а он вроде как тут никак к фронтовикам отношения имеет, как не имеет? Он вот погиб. Так он у вас погиб-то 12 мая, в смысле умер от ран. От ран умер 12 мая. Он не вписался до 9 мая, а у нас вот учет только до 9 мая. Там, ну, до 11 мая, если связано было бы, положим, с Прагой, там 11 мая еще прибавили, покуда там окончательно разгромили ту немецкую группировку. Вот, однако, дня не хватило. Подождите, как же так? Ну, он же был ранен-то в феврале 45-го года. Почему тут, ну, вот, не уложился до 9 мая? Значит, многие, не только она, но многие обращались ко мне, что вот так и так отец это самое, умер от ран после уже победы. И вот не считается. Его не могут, ей не могут или ему не могут дать удостоверение о том, что он, значит, является ветераном Свердловской области, труда Свердловской области. Ветеран труда Свердловской области. На основании, так сказать, указа, который действует в нашей области. Что есть стаж, есть там все такое, но нет награды у человека, пенсионера. Но есть в данном случае, что есть погибший, не вернувшийся с войны, отец. А там, оказывается, вот такое ограничение. Вот мы стали спорить там, все такое. И там представитель Министерства социальной политики прямо ссылается. Говорит, а вот видите, никак ничего. А что-то, говорю, какое основание это у вас? А вот закон о ветеранах, федеральный закон. Вот я его держу в руках. Значит, я посмотрел, говорю, как же так? Ведь тут касается, этот закон касается ветеранов. а погибшие не стали ветеранами. А ветераны — это те, которые прошли войну, и им, значит, соответственно, по логике вещей, по толкованию дали вот это вот, так сказать, определение. Как же быть-то? Вот тут, в данном случае, недавно пришло Александров Виктор Константинович из Свердловска, но поселок Новый, 3, линия 33, вот там они жили, Серовский район призывался, вот, сержант, 408-й стрелковый полк, все это понятно, умер от ран 5 июля 45-го года, это уже я про другого говорю, но то же самое, и тоже не съездишь на могилу. Почему? А потому что он как-то не поторопился уйти из жизни. Дикость какая. Но 5 июля 45-го года. Тогда беру, говорю, как же так, ведь в старые времена было четко говорилось, что необходимо учитывать и считать, что и пенсии, и прочее, вот это в когорте людей. А что, говорит, такое? А вот Совет Министров, постановление от 9 июля 46-го года, номер 1516, о пенсиях бывшим военнослужащим и их семьям. Кто подписал? Председатель Совета Министров Союза СССР и Сталин. И вот там пункт. Установить, что семьи бывших военнослужащих и бывших партизан Отечественной войны, которые не позднее 5 лет после увольнения с военной службы или из партизанских отрядов умерли вследствие причин, указанных в пункте 1 настоящего постановления, имеют право на пенсию наравне с семьями военнослужащих. Но первый пункт говорит о том, что вот ранения, увечья, значит, контузии, вот эти вот вещи, если бы это пребывалось, так сказать, в период пребывания и в плену даже, в военнопленные, которые, значит, вот тоже имели, так сказать, какую-то болезнь или контузию, и умерли в течение 5 лет после вот возвращения даже из плена или после службы. Даже этот период, 5 лет. А тут день-два, и уже не считают. Какая-то черствость неимоверная. Надо бы это дело. А вот человек не может получить возможность поездить, съездить на могилу. Вот из этих не имеется. Те, которые не имели ветеранского звания, тут в данном случае у Маргариты Сарыевой-то есть звание ветеран труда. Но вот право на поездку, и потом оскорбительно, вроде бы как по документам, не является участником войны. Не перебьешь это дело. Ну, на этом завершаем.
Да, давайте, Алексей Александрович, сегодня уже у нас время, только адрес назвать ваш.
Потому что я тут, как говорится, разгорячился, что вот, ну, очевиднейшие вещи, а их нельзя, так сказать, учитывать. Причем здесь закон о ветеранах? Это мы говорим не про живых, а про погибших. Запишите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, мои координаты для переписки. Почтовый индекс 620-033. Повторяю, 620-033. Екатеринбург, Зыкову. Вот именно просто так. Там уже знают и без всякого дальнейшего адреса передают мне. Значит, Зыкову Алексею Александровичу. Почтовый индекс 620-033. Екатеринбург. Зыкову Алексею Александровичу. Приходит нормально, без всякого. Тут заказные не делайте, потому что меня тут выстаивать очереди с этими заказными. И, пожалуйста, если у кого есть это самое, электронная почта, указывайте фильм в своем письме и телефоны свои, чтобы меня можно было уточнить. Переписка это сейчас не так легко, накладно. И по времени, и по обстоятельствам. А телефоном просто. И по электронной почте, тем более, она намного дешевле, чем почтовое отправление. Желаю вам, уважаемые радиослушатели, славной памяти павших воинов. И, может быть, будет день, когда посмертное будет какое-то награждение каким-то знаком. Всего доброго.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мне осталось напомнить, в студии был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Санжзыков. И до новой встречи через 2 недели. Всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.